Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапере Ауда. Это проект школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, явлениях и тенденциях глобального мира. 9 сентября 1990 года, 36 лет назад, по дороге на утреннюю службу был убит священник Александр Мень. Отец Александр был близким другом Юрия Синокосова и Лены Немировской и одним из тех людей, чье представление о свободе, просвещении и личной ответственности во многом сформировало интеллектуальную среду, из которой выросла будущая школа гражданского просвещения. В декабре 90-го года Мень должен был вместе с Мирабом Мамардашвили поехать в Лондон на конференцию о посттоталитарном обществе, которую организовывали будущие основатели школы. Не поехал ни один. Меня убили 9 сентября. Мамардашвили умер в ноябре. В конце 80-х Русская Православная Церковь для многих была частью надежды на освобождение общества от советского государства. Александр Мень говорил с людьми на языке свободы, культуры и личного выбора. Спустя 36 лет руководство РПЦ благословляет войну, а сама церковь оказывается встроена не только во внутреннюю политику российского государства, но и в его внешнеполитическую инфраструктуру. Как произошел этот путь? Был ли он неизбежен? Что осталось сегодня от того русского христианства, которое представлял Александр Мень? И может ли оно пережить государство и церковную систему, которые пытались его уничтожить? Об этом мы поговорим с Ксенией Лученко, журналисткой и исследовательницей новейшей истории Русской Православной Церкви, автором книги «Благими намерениями. Русская Православная Церковь и власть от Горбачева до Путина». Ксюша, привет! Александр Мень олицетворял возможность совсем другого русского православия, открытого миру, культуре, другим конфессиям, в конце концов, человеку. Если смотреть из 26-го года, сегодняшнего дня, почему победила не церковь Александра Меня? Это была реально упущенная историческая возможность, или мы сегодня романтизируем альтернативу, у которой изначально почти не было шансов?
Мне кажется, отец Александр в целом довольно реалистично относился к тому, где, собственно, он находится, с кем иметь дело и что из себя представляет Русская Православная Церковь. Вот. Но, то есть, у него были какие-то надежды на то, что просто люди придут, вот эти люди, которых он, ну, он и другие как бы священники, которые были с ним единомысленны, они бы их как-то просвещали, и это были бы люди образованные, которые осознанно приходят к христианству как к своему жизненному выбору, а не потому, что там из каких-то суеверных или национальных или еще каких-то соображений, вот, культурных, и это бы постепенно могло как-то ее изменить. То есть я так понимаю, что у него был примерно такой подход, хотя, если я не ошибаюсь, вот таких вот прям текстов и высказываний именно о церкви, именно как о Русской Православной Церкви, о ее пути у него, в общем, скорее не было, это какие-то отдельные там цитаты. Вот, он про это вообще не очень думал. Он думал о людях, собственно, о проповеди христианства, о помощи. Вот он там под конец жизни как раз организовал эту группу помощи благотворительную в детской больнице, в Российской детской клинической больнице, из которой потом выросла практически вся российская благотворительность, в том числе и фонд «Подари жизнь», и Русфонд, и дом с маяком, который теперь опять попал в новости благодаря вот этим всем печальным событиям. То есть если бы отец Александр Мень в свое время не пришел в эту детскую больницу, не увидел, что происходит там с детьми и какая помощь нужна их родителям, то я, конечно, не скажу, что русской благотворительности вообще не было всех этих там 30 лет ее истории. Но началась, она зародилась именно там. И вот это важно помнить. То есть он занимался людьми. И, собственно, людям он пытался, ну, и проповедовать Христа, и помогать, и показывать скорее такую деятельную веру, а не какие-то... То есть вот эти вот реформы Московской патриархии его вообще не интересовали. И в этом было его принципиальное разногласие там с его друзьями, Протоиерей Николаем Ашлеманом и Глебом Якуниным, которые еще в 60-е годы писали это открытое письмо знаменитое, которое потом в диссидентской литературе, в смысле диссидентских медиа скорее, да, если это можно так назвать, потом много лет обсуждалось. Они именно хотели реформировать церковь и как-то избавить ее от такого вмешательства советской власти. Вот, ну, скажем так, если это можно описать коротко. Вот. Отец Александр как раз этим не занимался, потому что он довольно скептически относился к такой возможности. Вот. Но при этом там были архиереи, даже епископы, с которыми у него были хорошие отношения. Вот митрополит Ювеналий Поярков до сих пор жив. Ему уже много лет, он уже на пенсии, скажем так. Ну, вот он существует, хотя он как раз был такой махровый патриархийный чиновник, потом всю жизнь таковым и оставался.
Ну, кстати, вот пост Лидии Мунявы, когда она отказалась в 24-м году уезжать из России, собственно, был такого своего рода тоже проповедью, где она ссылалась на веру, на стойкость, в общем, практически те же слова, которые в конце 80-х говорил отец Александр Мень. То есть вот это дело как раз благотворительности, оно получается, что живет.
Да, оно живет. Ну вот мы видим, что с ним делают. Ну да, Лида прямо открыто исповедовала себя как христианку и продолжает своих христианских, в том числе, соображений, как бы вести себя так, как она себя ведет, и поступать так, как она поступает. Могла ли церковь пойти по другому пути? Ну я бы не сказала, что она могла прямо пойти по пути Александра Меня, потому что все-таки сила инерции, административная структура, привычка, отношения с государством, вообще такая историческая культурная роль, которую православие играло всегда в российском государстве, это все-таки слишком большая глыба, чтобы ее можно было сдвинуть. С другой стороны, понятно, что у нас там в христианском вероучении есть, в Библии есть примеры там Давида и Голиафа, ну и, собственно, самого Христа, когда один маленький человек и 12 человек, собравшихся вокруг него, меняют всю мировую историю и сдвигают эти глыбы. Вот. Ну, они потом опять куда-то наползают. Так, собственно, вся история человечества и движется. Вот. Ну, могло пойти хоть чуть-чуть по-другому, безусловно. Эти отношения с государством могли выстроиться иначе. То есть я... Ну, это такая немножко неблагодарная, конечно, ролька делать какие-то сослагательные наклонения, альтернативную историю. Но в целом, конечно, если бы прозвучало то, к чему, собственно, тогда и призывали, я и тот же отец Глеб Якунин про это говорил, и не только он один, а если бы епископат открыто признался в своих отношениях с КГБ и вообще как бы был рассказан рассказ о настоящих отношениях церкви с советской властью, особенно в поздние советские годы, потому что это были ровно те люди, которые оставались потом долгие годы у власти, некоторые до сих пор еще остаются, потому что в церкви-то пожизненные, сан епископ, он пожизненный.
Если отбросить простую формулу, Путин подчинил себе церковь. В какой момент отношения государства и РПЦ стали именно тем союзом, который существует сегодня?
Путин, конечно, ничего не подчинял. Во-первых, она не то чтобы подчинена, у нее есть какая-то собственная субъектность, но, собственно, тут есть две школы мысли. Есть те, кто считает, что это просто идеологический отдел государства, что она полностью подчинена и всем управляет администрация президента Кириенко и люди, которые у него занимаются религией, плюс силовики. Вот. Есть другая школа мысли, к которой отношусь как раз я. Я считаю, что у церкви есть субъектность, что у нее есть свои интересы, что они просто полностью совпадают с интересами путинского государства, что, безусловно, представить себе какое-то прямое противостояние невозможно, но реально она просто действительно часть этого государства, но у них такое, я бы сказала, взаимовыгодное партнерство, или даже скорее она не в отношениях подчинения находится, а скорее в отношениях паразитирования. Ну, то есть, если мы представляем, что государство – это такое дерево с корнями и кроной, корни – это ресурсы, там, нефть, власть, экономика, ну, понятно, она такой настоящий ресурс, да, потому что церковь, он символический. А церковь на нем паразитирует, как вот, ну, как омела, такие шарики, знаешь, висят. Вот примерно так. Но у них уже настолько эти сообщающиеся сосуды, что И бывают такие паразиты, что если ты его совсем снимешь, то там ну, какой-то симбиоз уже произошел. То есть его нельзя безболезненно для принимающей стороны отделить. То я бы скорее такую метафору привела. И, конечно, это не при Путине началось, просто при Путине оно приобрело какие-то невероятные совершенно масштабы, именно потому что ну, в XIX веке понятно, что это была вообще другая церковь, надо начать с этого, что нынешний РПЦ это все-таки конструкт советский, вот, и там был некоторый перерыв, и была в промежутке еще очень недолго церковь патриарха Тихона, которая очень сильно отличалась, несмотря на полное совпадение кадрового состава, скажем так, от того, что было в XIX веке вообще в Российской империи, потому что они избрали патриарха, приняли там ряд документов, которые полностью меняли, ну, то, как она функционирует. Плюс к этому она была полностью отделена от коммунистического советского государства, даже, собственно, пострадала. Вот, ну, фактически она была уничтожена. Вот, но то, что было до революции, там был Синод, государственный орган, который контролировал церковь, который там частично состоял, конечно, из епископата, но тем не менее государство ее контролировало, у нее были какие-то ограничения, да, и плюс к этому она не была от него отделена. В советское время был Совет по делам религии. Мы сейчас не будем морально оценивать как бы деятельность этого органа, но опять же государство определяло какие-то рамки. Да? А сейчас она формально от государства отделена, но, собственно, это вот вызревало еще в 90-е, но при Путине расцвело, потому что были востребованы ее как бы услуги. А она формально отделена, и она сама себе усвоила, то есть у нас теперь РПЦ – это тот самый орган, контролирующий все, что касается религии в стране. Она лоббирует законы, мы сейчас можем там приводить любые примеры, начиная от там пропаганды ЛГБТ. А началось это все еще с блокирования пакета законов о ювенальной юстиции. Это было еще в 10-е годы. Вот, то есть ювенальных судов, которые бы занимались профилактикой правонарушений у подростков. Ну, грубо говоря, там подростки, которых там первый раз ловят на какой-нибудь кражу, угоне автомобиля, за наркотиков, чем угодно, их не в колонии бы отправляли, а была бы система реабилитации, ну, по аналогии с тем, как существует в западных там некоторых странах. И такие законопроекты были уже как бы написаны, были даже пилотные проекты в разных регионах о том, чтобы это внедрять. Но церковь заблокировала, это там была большая кампания православной общественности, что это вмешательство. Ну, там большой комплекс этих ювенальных законов, включая защиту, собственно, прав детей внутри семей. Вот. Ну, в общем, церковь все это заблокировала, потому что считала, что это вмешательство в семью. Вот. Ну и масса других примеров. Да? Вот теперь мы видим наступление на как бы, репродуктивные права, закон о домашнем насилии, который тоже церковь заблокировала, было расследование верстки. Вот. То есть они вмешиваются в законы, они пришли в школы, они пришли в армию. Это все постепенно происходило. И при этом они считаются вне политики, считаются отделенными от государства. Это такое, как бы, ну, такая симуляция. И все, и сами решают, что они делают. И поэтому, когда патриарх говорит на проповедях многочисленных, что никогда еще так хорошо не было в православной церкви в России, как при нашем великом православном президенте Владимире Путине, он не врет, он просто отождествляет собственно, русское православие с вот этой вот корпорацией, которая сейчас сложилась, структуры Московской патриархии. А это все-таки не совсем так.
До 22 года интересы и корпоративного государства, и РПЦ, они были больше внутри России, а сейчас мы видим, что международная изоляция России увеличила ценность Русской Православной Церкви вне страны. Вот как так получилось и что конкретно сейчас может сделать православный приход там, или представитель РПЦ, чего не может сделать уже российское посольство, Россотрудничество, ну и, собственно, дипломат.
Ну да, мы сейчас видим, что, например, даже уже сейчас в Германии такая острая фаза отношений с Германией наступила, что последнее осталось консульство в Берлине, Боннское закрыли, русский дом закрывают. А, вот, но традиции участия Московской патриархии во внешней политике, они были заложены, собственно, при ее создании как структуры управленческой в 1943 году, когда Сталин позвал трех митрополитов. Это знаменитая история. И ну, чтобы создать заново вот эту вот структуру, которую мы и наблюдаем до сих пор, Русская Православная Церковь, Московская Патриархия, из каких-то остатков архиереев и приходов вот там Тихоновской церкви и так далее, которые к тому времени были еще не убиты на свободе и готовы идти на компромиссы. Таковых бы не все были готовы идти на компромиссы тогда. И на этой встрече Сталина с тремя митрополитами был нарком иностранных дел Молотов, помимо будущего председателя Совета по делам Русской Православной Церкви и, собственно, самого Сталина. И со стороны ПЦ там были будущий патриарх Сергий, будущий патриарх Алексей, и третий был митрополит Николай Юрушевич, который стал во главе отдела внешних церковных связей, собственно, потом. То есть с самого начала одной из задач была внешняя политика во время войны. И с тех пор вот в этой сфере сотрудничество и оказание услуг церкви государству, оно в советское время продолжалось. Там была борьба за мир, там было участие в экуменических организациях, как Всемирный совет церквей, конференция европейских церквей. Там были финансовые отношения, там было противостояние с Константином. Ну, короче, там много чего было, ватиканское направление было отдельно. Глобально это было, да, улучшение имиджа Советского Союза, в том числе на Западе, какие-то переговорные процессы. Вот. Но это так и, собственно, и продолжается. И ну, в постсоветские, в 90-е годы там немножко это все пошатнулось, но реально как бы к вот тому времени, там, не знаю, к началу войны, даже представительства России в разных странах, они выглядели как посольство, консульство, Россотрудничество, оно же Русский дом, и приходы Русской Православной Церкви, представительства. Вот. Ну, конечно, ситуация там чуть более сложная, потому что далеко не все приходы за границей, они на это работают. И там была еще Русская Православная Церковь за рубежом, которую, опять же, при Путине схапали и подчинили. А вот есть постсоветское пространство, где, собственно, на которую простирается каноническая территория Русской Православной Церкви, которую она не хочет сокращать. И в этом их главный сейчас стратегический совместный интерес с Путиным, потому что, ну, собственно, война в Украине, она выгодна и РПЦ. То есть только танки Путина могут удержать Украинскую Православную Церковь в составе Московского Патриархата. Ну и, понятно, там всякие интриги, деньги и прочее. Это тоже, конечно, фактор. Вот. Но в этой войне РПЦ была заинтересована, и, в общем, отчасти поэтому она в нее включилась с таким энтузиазмом. То же самое церковь в странах Балтии, где очень непростая ситуация, в каждой стране своя специфическая, потому что с началом войны все обострилось, и присутствие РПЦ стало явно нежелательным, о чем не раз говорили разведки и даже предпринимали какие-то действия. Но тут мы вступаем в противоречие с европейским законодательством о свободе совести, потому что церковь сразу говорит, а это наступление на свободу совести, а мы не политика. Мы не российское государство. Эти епархии РПЦ, у них они юридические юрлиц на территории своих стран. И что? И все. И не надо нарушать свободу вероисповедания. Это базовые права человека. И эта юридическая коллизия, она очень серьезная. Сейчас вот в странах Балтии ее как-то пытаются решить разными способами, но, в общем, все равно это такой троянский конь во многом.
Насколько эта система вообще централизована? Существует ли условный кабинет, где МИД и Московская патриархия договариваются о задачах, или реальность устроена гораздо хаотичнее?
Ну, конечно, есть контакты на уровне МИДа, довольно плотные, потому что вот отдел внешних церковных связей – это такой церковный МИД. И его когда-то, собственно, возглавлял много лет нынешний патриарх Кирилл. До этого его возглавлял его учитель. Ну, там между ними еще были несколько итераций, ну, там, потому что митрополит Никодим Ротов умер в 78-м году. А вот это учитель патриарха, который этим занимался. Вот, это был один из самых, ну, собственно, самый могущественный именно часть административной структуры РПЦ, такое привилегированное место, и церковные дипломаты, они всегда были такой отдельной кастой. И у них, конечно, тесные отношения с МИДом. И сейчас есть даже совместная магистратура общецерковной аспирантуры и Дипакадемии, если я не ошибаюсь, и Высшей школы экономики. В общем, они готовят церковных дипломатов теперь уже как бы на официальном уровне. Это вот уже во время войны случилось, когда они ее открыли. Вот. Там всегда были тесные отношения с МИДом. И, конечно, поддержка, в том числе визовая разнообразная, вот, и согласованные стратегии, интересы и все остальное. Это, безусловно, так и было. Конечно, там часть, ну, в советское время это вообще все было под контролем КГБ, просто, ну, очевидно. И те немногие опубликованные архивы, которые успел отец Глеб Якунин скопировать, пока архивы КГБ были открыты, там есть свидетельство, просто объяснен механизм, да, что они все там имели какие-то клички и, как это называется, оперативное имя, ну, в общем. И ездили в заграничные командировки, писали отчеты и, соответственно, как-то следовали в фарватере линии внешней ну, собственно, внешней политики, дипломатии Советского Союза. Вот. Ну и сейчас это плюс-минус так продолжается. Патриарх немножко урезал функции этого отдела, разделив его на три части, чтобы не создавались альтернативные центры. Он совершенно не хотел, чтобы при его патриаршестве был кто-то такой же могущественный, каким он был при Алексее, какой-то альтернативный центр. Вот, поэтому этот отдел немножко ослаб, разделен на три части с разными функциями, но при этом продолжает выполнять свою вот эту внешнеполитическую работу, и мы чаще всего ее не можем отследить, мы не знаем, потому что это такая непубличная деятельность. Вот. Но то, что попадало вот в публичное пространство, там, вот, например, еще когда митрополит Илларион был в Венгрии, там была какая-то странная история об обмене украинских военнопленных венгерского происхождения при посредничестве РПЦ. Каким-то образом они 11 человек, этнических венгров, служивших в ВСУ и попавших в плен как солдаты ВСУ, каким-то образом обменяли, выпустили их. И они каким-то мистическим образом оказались на территории Венгрии. Ну, видимо, через Сербию их везли, непонятно. Вот это были просто новости, что это было при посредничестве церкви сделано. Как, почему, этого мы не знаем. Но были прям официальные сообщения. Вот. Были арестованы два священника, в смысле, не арестованы, высланы из Болгарии сначала был представитель РПЦ, выслан, потому что за шпионаж просто буквально болгарские спецслужбы его, и там был большой дипломатический скандал, и посол России в Болгарии очень сильно возмущалась, но тем не менее. И потом из Чехии был такой протоиерей Николай Лещенюк, который был много лет настоятелем храма в Карлových Варах, были прям прямые сообщения, что там такая шпионская ячейка, и его за это лишили права продолжать жить в Чехии, и отправился он в Россию. Вот. Но это какая-то вот совсем-совсем верхушка. Мы не знаем, что там происходит внутри. Конечно, многие приходы РПЦ – это такие ячейки русского мира, я бы сказала, в странах Европы. Вот было расследование про Испанию, делали журналисты, как там и военные лагеря для детей, и чего только нету. Ну и такие прям очаги путинферштейрства. Вот. И, конечно, это все антиукраинское и так далее. Но, с другой стороны, тут очень сложно про это говорить, потому что есть очень много, наоборот, священников, которые воспользовались тем, что они могут жить за границей, потому что они уже оказались в этой командировке, сидят тихо, чтобы их, не дай бог, про них не вспомнили, не отозвали, и при этом они абсолютно как бы нормальные, европейские, настроенные, антивоенные, помогают Украине и остаются священниками РПЦ. Я тут как бы моральную сторону не берусь оценивать, у меня есть, конечно, свое субъективное мнение на этот счет, но оно довольно радикально. Я знаю, что у очень уважаемых людей есть и другие точки зрения, поэтому я вот просто сообщаю, что невозможно сказать, что все священники Русской Православной Церкви и все приходы – это агенты влияния России идеологически или напрямую дипломатически. Нет, это не так. Но Есть и так, и такого тоже много. И вот это вот как бы то, что не все, это, конечно, существенно затрудняет и западным спецслужбам, и другим инстанциям принимать какие-то решения.
Сербия, Грузия, Болгария могут разделять с Москвой традиционные ценности: антилиберализм, неприятие Запада, но при этом не хотят становиться частью, ну, так называемого русского мира. Получается, Россия экспортирует не столько русский мир, сколько политический язык, которым потом пользуются совершенно самостоятельные национальные проекты.
Сербия, Грузия, да на самом деле большинство, к сожалению, православных стран, они в этой же парадигме и существуют. Но просто в этих странах это очень тесно, крепко связано с национальным самосознанием. В частности, там в Сербии, в Греции это исторически было, православие было, ну, таким главным символом, существенной силой в их противостоянии там османской идентичности, в то, когда они входили там в Османскую империю, например. Ну, в общем, в этих государствах, таких более этнически однородных и с такой историей, когда они были частью империи, они были, ну, под этим имперским колониальным гнетом, православие для них это часть национальной идентичности. А потом уже идут традиционные ценности, которые, безусловно, с этим связаны, и прочий консервативный пакет. Но прежде всего это. В России, несмотря на какую-то и риторическую, и вообще сильную схожесть этих нарративов, это другое дело. Потому что в России это как раз церковь имперская. Она как раз, у нее другой посыл. Это как раз язык экспансии, а не противостояние оккупантам. И в этом противоречие и разница, она всегда останется. Поэтому как бы сербы, болгары, греки, ну, греки немножко отдельно, там, грузины, не пытались, они, безусловно, у них очень тесные отношения, там, сербский патриарх Порфирий, единственный из православных предстоятелей, кто после начала войны не просто в Россию ездил с патриархом встречаться, он и к Путину ходил и уверял, что просто сербы, русские братья навек, какой великий корабль России, там что-то такое у него была метафора с кораблем, что было довольно забавно тогда. Вот, потому что известно, что такое русский корабль. Вот, но патриарх Порфирий не знал этого. И несмотря на все на это, у этого есть некий предел, да, потому что никакая российская экспансия им тоже не нужна. Вот, там очень все специфически устроено, но да, сейчас они союзники, прежде всего это такое союзничество антизападное, антилиберальное, антиамериканское. Вот, поэтому, да, традиционные ценности для всех общие, но это такой, на самом деле, нарратив этого консервативного поворота по всему миру. Такой правый интернационал, ты можешь как угодно называть. Это такой большой сложный процесс. Вот, ну да. Но при этом в Молдове там другая немножко ситуация, потому что Молдовская церковь, она часть РПЦ формально все равно остается. Вот, там была попытка прямого вмешательства в выборы в Молдове, довольно комичная, потому что, ну, они там возили священников в Россию, давали им карточки российских банков. А эти священники получали инструкции и за эти, значит, довольно смешные деньги заводили там какие-то телеграм-каналы, которые копипастили одни и те же сообщения российских пропагандистов там против Европы и против Майи Санду и все остальное. Но ничего не получилось. Это такая история провала.
Ты сказала, что даже внутри Московского патриархата Русской Православной Церкви in exile есть люди, которые не хотят участвовать в общем, как бы, вот этом шуме, да, в общем нарративе антизападной пропаганды прокремлевской. А если вообще, вот если говорить в целом, внутри РПЦ оппозиция, то есть можно ли говорить о том, что есть большое количество несогласных, можно ли вообще оставаться после 22 года, после полномасштабного вторжения внутри РПЦ, но при этом не поддерживать и открыто критиковать войну?
Можно, но сложно. Ну, в смысле, да, конечно. Но была такая первые годы, первые там 2-3 года после начала войны, была такая довольно масштабная как бы кампания по запрету в служении, лишению сана, всяческое вытеснение вот этого антивоенных настроений из церкви, и многие священники пострадали, и часть из них уехали, потому что там были угрозы уголовными делами, ну и вообще их просто со свету сжили, там детей травили, что только не было. Ну, потому что дети там учились тоже в православных гимназиях, и там, в общем, плохо было совсем. Сейчас это все немножко затихло, вот, потому что уже все определились, видимо, какое-то рвение доносчиков тоже немножечко поугасло. Вот, сейчас вот последние некоторое время не было таких громких, ну, единичные такие были случаи. Ну, их и так, в общем, было не очень много, честно говоря. Ну, и остается много священников, которые против войны. А вот, я с некоторыми из них переписываюсь регулярно, как-то сообщаюсь. Вот, по всей России живут тихо, стараются не отсвечивать, не высовываться. Пытаются там с какими-то людьми, которые они, ну, которым они доверяют, как-то обсуждать эти темы. Вот. Ну, то есть процент примерно такой же, как в обществе в целом, и, собственно, образ жизни и модус самовыражения, я бы сказала так, примерно такой же, как в среднем по стране у людей.
Что должно произойти с РПЦ после войны и после, ну, нынешнего политического режима, чтобы она снова получила моральное право говорить обществу о добре, зле и ответственности? Возможно ли вообще институциональное, покаяние?
Как показывает история, единственные примеры, когда русская, ну вообще православная церковь, да, становилась более человекоцентричной, когда она оказывалась в стране, где православие меньшинство. Вот сейчас финская православная церковь очень человекоцентричная. Была некоторое время американская православная церковь, которая была создана там мигрантами. Ну, скажем, во второй половине 20 века, хотя там исторические корни этого уходят в более ранние периоды, но тем не менее. Она была совершенно удивительной, но сейчас там сильный сдвиг в сторону традиционных ценностей и антигендерного всякого, и про мускулинного такого, да, потому что люди приходят в православие в Америке сейчас за консервативными ценностями, чтобы это была христианская конфессия, которая еще более консервативна, чем, там, не знаю, протестант, значительная часть американских протестантов. Вот, но это отдельная тема, но был период, когда вот она была явным примером человекоцентричности. Сурожская епархия при митрополите Антонии, это тоже 20 век в Англии, да, она даже была частью РПЦ, но при этом это была самостоятельная церковная единица внутри, собственно, английского общества, британского. И вот там более или менее успешный пример. Я, опять же, конечно, огрубляю, и в общем, будут мне справедливо возражать мои коллеги, говорят, что нет, это все тоже иллюзия, невозможно ничего. Вот, но там хотя бы какой-то вектор в эту сторону, не без издержек, конечно, все равно. А вот, а в России, ну, я бы сказала, что и как показывает опыт других православных стран, и это практически невозможно. И в частности, именно потому, что очень большая сила такой исторической инерции, потому что для значительного количества людей это такая культурная национальная идентичность в большей степени, чем личная вера, потому что, помимо прочего, ну, если мы даже сейчас представим какую-то прекрасную Россию будущего, то, ну, во-первых, они будут говорить, что у них лапки их заставили, они тут ни при чем, оставься на своих местах, у нас вообще свобода вероисповедания, вы же демократы. Вот, но даже если мы это уберем и представим, что будут люстрации, и вся нынешняя правящая верхушка отправится на пенсию, просто не будут, ну, не будут занимать руководящие посты, будут в монастырях сидеть спокойно, вот, или по своим квартирам. Кто будет актором этих реформ, кто их будет проводить? Образованных людей, которые бы понимали, как это можно сделать, и были бы готовы брать на себя ответственность, ни среди епископата и духовенства, ни среди мирян, в общем, нет, не то, что в достаточном количестве, вообще нет. И то, что происходит с образованием и вообще с качеством интеллектуального продукта внутри церкви, даже мы сейчас не берем их Нам просто нет людей, которые способны что-то реформировать и которые бы хотели этим заниматься. Если мы возьмем даже вот эту последнюю книгу Патриарха про войну, сколько бы она ни была чудовищна по содержанию, это нивелируется просто комичностью и ужасного качества. Ну, то есть никогда даже в советское время ни один архиерей за своей подписью такой ужасный текст бы не выпустил никогда. То есть он просто с точки зрения там, структуры, формулировок, логики, ну, бедности, скудости мысли, это просто, ну, это полная фиаско. Там не то, что богословия нет, там элементарных просто связей между предложениями нет. Вот. И, ну, это такой просто квинтэссенция. А так просто, ну, зная, что происходит там с семинарским образованием, с просто закатанными в асфальт университетами, которые были относительно хотя бы независимы, типа Свято-Тихоновского университета, в котором все-таки, несмотря на то, что они бесконечно шли на компромиссы, ну, теплилась какая-то интеллектуальная, ну, просто академическая свобода хоть какая-то, со всеми, да, издержками, оговорками. Вот. И даже сейчас там приютили социологические программы из Шанинки, как это ни странно. То есть они пытаются все-таки какую-то академическую школу там сохранять, но это все равно, во-первых, как раз те, которые уйдут потом совершенно точно в абсолютно светские области, специалисты, а не, собственно, церковные, там, богословы или специалисты по каноническому праву или по церковному управлению. Вот. Но в целом это все абсолютно девальвировано, спрофанировано, самые умные, способные люди были оттуда изгнаны из всех интеллектуальных центров, там, семинарии, академии, университета, двух даже университетов, издательств, ну, отовсюду просто, еще в 10-е годы просто все было зачищено. И как бы кто? Никого не будет. Я, то есть, как я, может быть, мы всегда понимаем, что может быть черный лебедь, может быть, какое-то чудо произойдет, какой-то фактор, который нам сейчас не виден. Но вот из той точки, с которой мы находимся сейчас, это, ну, вот так выглядит.
Ты упомянула американскую церковь, и ведь действительно мы видим за последние 2 года просто обожание со стороны администрации Трампа вот этих традиционных ценностей в том виде, в котором их понимает современная православная церковь, и все внимание. Но ведь это получается как бы кривое зеркало. Те традиционные ценности, которые так нравятся Трампу, они не совсем то, что из себя представляют. Вот как это работает, как это искажено?
Традиционная ценность это, и вообще весь этот комплекс мировоззрения, это же такое наследие культурных войн. Это вообще изначально было, ну, я не скажу, что это было прям полностью импортировано из Америки, но само это явление, да, вот это противостояние как бы консервативного такого ценностного набора с как бы либеральным, потому что понятно, что это очень сильное обобщение, да, что их всего два, и что они вот такие вот очерченные, там гораздо больше нюансировки, но тем не менее. И это все следствие как бы развития культуры, общества и так далее в 20 веке и восходит к американским культурным войнам. Про это есть там академические работы, в том числе по там социологии религии и прочее. Есть Кристина Штёк или Дмитрий Узланер, которые это все, например, прослеживали, но не только они. Вот, и это прямая связь. И в значительной мере, там, ну, например, если мы посмотрим, что было с абортами, с этой всей риторикой антиабортной, ее в России не было вообще. Ей неоткуда было взяться, на нее не было никакого запроса. Но в начале 90-х американские проповедники, протестантские, в рамках там гуманитарной помощи и прочего обмена, они подружились там с православными активистами, которые тогда все были, вот только мы пришли в эту церковь, и мы ищем свое как бы место и ищем свою идентичность. И тут нам рассказывают, показывают страшные фильмы, как там дети умирают. И это же дети, какой ужас. А у нас тут матери, жены, сестры, и мы сами все делали аборты, потому что в советское время это было, ну, каким-то просто частью повседневности. И тут начался вот этот вот вал. Ну, то есть изначально про это говорили в Америке. И методички прислали оттуда. А потом это вот теперь приводит к тому, что у нас принимаются законы там, о запрете на региональном, пока слава богу, уровне, о запрете там, проведения абортов в частных клиниках, а до этого были все эти введены недели тишины, священники дежурят в женских консультациях и все-все-все вот это, при том, что статистика по абортам говорит о том, что они без этого естественным путем все эти годы снижались просто потому, что более доступные средства контрацепции, женщины больше следят за своим здоровьем, ну и все остальные стандартные как бы меры. А вот, но это никого не волновало, потому что главное все-таки запретить и участвовать в этом ценностном движении. То же самое было с ЛГБТ, со всей этой проблематикой. Была организация Всемирный конгресс семей, которая вполне себе глобальная такая ультраправая организация, лоббирующая вот эти все антигендерные законы по всему миру. Она была создана практически при участии российских активистов. Вот, то есть там есть про это расследование, есть про это академические публикации, это известно. То есть вот это взаимное опыление этой ценностной риторикой, оно, собственно, все эти годы и существовало, и продолжает существовать. Но там, конечно, есть... Ну, когда Чарли Кирка убили, сколько было... Вот митрополит Тихон Шевкунов написал некролог Чарли Кирку, потому что он был, типа, идейно наш. Вот, и там много таких разных точек соприкосновения, но... При этом все равно, конечно, есть и различия, да, то есть американские, это вся мага, это, конечно, абсолютно американское явление, и она так или иначе все равно отстаивает, ну, как бы американские ценности, которые, ну, часть, да, которые, в общем, в какой-то момент неминуемо все равно вступают в противоречие, то есть там такое притяжение-отталкивание происходит.
Просто мы говорили как раз, что в большом, как бы вот этом, как это называется, облако тегов традиционных ценностей есть антиамериканизм и антизападничество. Это же фундаментальные вещи. И как получилось, да, так парадоксально, что эти же, как бы вот все скопом вещи так легко легли на вот эту маговскую почву. Это как бы такой трансформирующийся набор риторических приемов, который, собственно, вот адаптируется под разные исторические эпохи, да, там советское время, путинская история. Просто нам всегда со своего места кажется, что вот сейчас происходит что-то непоправимое, и именно мы живем в самые темные времена, и вот именно сейчас все сломалось, и ничего не работает.
Ты абсолютно права, я тоже считаю, что никакой реальной идеологии нет, именно потому, что там зашито столько противоречий, что это просто ситуативно адаптируемые такие, как кубики Лего, какие-то обрывки нарративов, и так как нет строгого идеологического канона, то, собственно, противоречия, они только помогают, да, потому что на самом деле это все просто обоснование какого-то своего интереса, да, такого, ну, прагматичного довольно. Вот. Что касается антизападничества, антиамериканизма, ну, про Европу, например, просто они говорят, что Европа предала себя, что настоящая Европа – это мы. Вот та христианская Европа. И это, значит, европейские ультраправые, там, с оговорками уже теперь опять же, но тем не менее, и мы. А так мы против просто Европы, которая предала себя. То есть у них такой тезис. С Америкой там всегда все очень сложно. Такое притяжение отталкивания, да, что мы с одной стороны против Америки, а с другой стороны Чарли Кирк наш человек. Хотя уж что может быть более американского, чем это мага?
Заключительный такой философский, наверное, вопрос. Все-таки, когда мы говорим про Европейскую конвенцию прав человека, про европейские институции, мы всегда говорим про христианские ценности, которые действительно стоят во главе всех догматов, которые возносят человеческую жизнь на самую вершину. И, собственно, это долгое время от больших войн Европу страховало, потому что внутри европейских институций это действительно было важно.
Конечно, весь европейский гуманизм, он, естественно, вырос из христианства. Если мы вернемся как бы к первооснове, то понятно, что именно христианство вообще, само понятие достоинства человека, ну, понятно, что там есть, что христианство выбрало много из античной философии, тем не менее, то есть это все-таки такие были две больших полноводных реки, иудаизм и античность, которые в итоге вылились, да, вот в христианское вероучение. Вот, ну, если мы сейчас не будем там про личность Иисуса Христа говорить, который, конечно, как бы высшее выражение этого всего, да, если уж не знаю, как это точно сформулировать, я все-таки не философ. А вот, конечно, это все просто следствие, да, христианского вероучения и того, как христианство вообще смотрело на человека. И права человека, вся эта концепция, она вся, весь гуманизм и все, оно, конечно, оттуда. Другое дело, что там в практике церкви это все исторически очень сильно по-разному в разные эпохи притворялся. Даже сейчас там католицизм, в общем, тоже очень разнообразен, скажем честно. Но, тем не менее, протестантизм тоже. Вот, поэтому, в принципе, Европа-то о своих корнях и сейчас не забывает. И если мы посмотрим, да, там понятно, что статистически каждое следующее поколение менее религиозно, чем предыдущее, но, во-первых, и этот маятник иногда качается, а во-вторых, конечно, они, если мы посмотрим просто статистику посещения богослужений, то по-прежнему в Европе она гораздо выше, чем в России. Хотя у нас очень любят пропагандисты показывать какие-нибудь картинки, как из церкви сделали, там, не знаю, ресторан, гостиницу. Да, так бывает, помещения ну, как бы теряют свое назначение, перепрофилируются и прочее. Ну, всякое бывает. Вот. Но в целом, конечно, все равно и культурное наследие Европы хранит, и богословие там развивается, с образованием там получше, в том числе богословским, мягко говоря, получше, особенно если качество текстов смотреть. Так что тут нет, с Европой все в порядке, не надо ее хранить.
Я надеюсь, что все-таки как-то люди, которые остаются, будут носителями и проводниками, в общем, тех христианских ценностей, на которых все начиналось.
Шлосберг, я, честно говоря, не помню. Просто не помню, он лично что-то говорил или нет, но он дружил с протоиереем Павлом Адельгеймом и потом после его убийства много лет помогал его жене. То есть он был, по крайней мере, в Пскове вполне включен в какую-то жизнь православной церкви уж. Ну, например, да, это просто там.
Алексей Навальный, собственно, вот тоже пример.
А Павел Кушнир, которого ну, фактически довели до смерти в тюрьме, он был протестантом верующим. То есть, ну, у нас полно верующих политзаключенных. Вот они ценности, вот что с ними делают, собственно, в России.
Да, это, собственно, вот обратная сторона как раз этих традиционных ценностей, которые на самом деле оказываются, да, не совсем тем, чем декларируется. Спасибо большое, Ксюша, за наш разговор.
До свидания.